смотреть «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Герой сегодняшнего выпуска – драматург Александр Володин, автор нашумевших пьес «Пять вечеров», «Дочки матери» и других. Самым счастливым днем в жизни Володин считал 22 июня 1941 года, потому что в этот день закончился бессмысленный и нескончаемый срок его военной службы. Перед самой войной из советской армии могли не отпускать по 3, по 4, а то и по 5 лет, под разными благовидными предлогами, например, чтобы пройти курсы повышения квалификации. А по приказу главнокомандующего за неисполнение серьезного приказа полагался расстрел. «И мы там пили мед». Александр Володин в программе Ильи Дадашидзе и Вероники Боде. Передача впервые вышла в эфир 13 ноября 2000 года.
В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами драматург Александр Володин. Год рождения 1919.
Мне хотелось бы в будущем веке жить. Либо во втором, либо в третьем. Я не знаю, когда произойдет то, что мы станем нормальной, не воюющей, не ненавидящей все вокруг. И когда наступит эта справедливая, разумная жизнь единых людей, которые эту страну любят так же, как они относятся друг к другу. Вот в этом веке, я не знаю, это будет в следующем столетии или в третьем, ну, посмотрим. То есть я уже не посмотрю, но в одном из этих столетий. Я надеюсь, что к этому времени произойдут эти перемены.
Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде. Мы продолжим через 2 минуты ровно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами драматург Александр Володин, автор пьес «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Дочки матери», сценариев к фильмам «Осенний марафон», «Звонят, откройте дверь», «Мать Иисуса». Из книги Александра Володина «Записки нетрезвого человека».
Перестал понимать, как жить, что делать, ради чего. Едва слышу, что кто-то все это знает, и у него все в порядке, скорее бегу спросить, почему у вас все в порядке, как вы этого добились? Но у каждого свои причины, а мне ничего не помогает. А может быть, уже пора опускаться? Но долго опускаться скучно. А может быть, пора уже стать мудрым? Так я с удовольствием. Но в каком смысле? Что мне надо мудро понять? Как жить? Что делать? Ради чего?
Александр Моисеевич, завершается 20 век. Какое событие этого века было самым значительным в вашей жизни?
Самое большое счастье в жизни я испытал, когда объявили войну с Германией. Я до этого уже 2,5 года служил. Казарма – это ограждение от всего окружающего свободного мира. Нас учили строевой подготовке вперед до пояса, назад до отказа, носочек 30 сантиметров от земли, дисциплина, подчинение. Тогда вышел приказ Тимошенко, он был главнокомандующий, по-моему, приказ о том, что если человек не исполняет приказом командира, тот имеет право применить физическое насилие. Если же человек не выполняет приказ существенный, он имеет право тут же на месте его стрелять. И он не подсуден. И тогда служили, вот что было ужасное. Срок был 2 года. Служили по 3, по 4 разные, ловки такие, какие-то курсы там вроде бы на младшего командира, что-то еще. Это была бессрочная служба. Нас выпускали в Полоцк, там мы в Полоцке жили. А ты когда? Сколько служишь? 3. А ты? 4. Бессрочная. Причем я это называл так себя. Казарма, бессрочная служба. Мальчишки виновные без вины. Уставы, учения, чистка оружия. Почетные лагерники страны. Мы были лагерники, казарма, из которой выйти нельзя, и бессрочные, бесконечные. И однажды нас ведут в воскресенье в Дом Красной Армии смотреть кино. А я не пошел со всеми туда, а стою так у ворот там, потому что посмотреть на женщин, которые стучат каблучками, на людей гражданских, это видеть, а женщин особенно, мы же не знали та женщин, было другое время. Когда же кончился сеанс, выскакивают оттуда ребята и хохочут, орут, обнимаются, целуются. Я туда. Что? Что? Ты что, не знаешь? Объявили войну. Большего счастья в жизни я не помню, как все наши. Потому что война, это значит, мы идем на Запад, 2-3 недели, увидим за границу все-таки, а потом... Конечно, победа и демобилизация, конец армии и свободная жизнь. Мы шли по улицам Полоцка и пели, и орали, и в строю обнимались еще заодно. Женщины стоят у своих дверей, плачут. Ой, дуры, что они плачут, когда такой счастливый день. Мы сидели в старой линии обороны перед Полоцком. Долго сидим, и нас не ведут вперед, а... Над нами летят самолеты, тихо-тихо, далеко, высоко-высоко, туда, на восток. Потом оказался на Полоцк, который был сравнен с землей. Мы, замполита, почему не идем? Говорят, Буденный занял Варшаву, Ворошилов подходит к Берлину, а мы сидим. Успеете, успеете. А эти слова были очевидны из песни. Тогда была такая песня: «Даешь Варшаву, дай Берлин». Мы врезались в Крым почему-то. И сидели, сидели там, а нас не ведут. Потом повели почему-то не на запад, а на восток. И страшный город, одни печные трубы. Но счастье этого, что объявлена война, более счастливого ощущения в жизни я не испытывал.
Из книги «Записки нетрезвого человека».
А немцы так близко, что мины только взвизгнут, сразу же разрываются. Бежали в атаку. А за мной бежали 2 нацмена. Как вдруг один изо всей силы стукнул меня сапогом в бок. Я свалился в черную минную воронку, а они оба на меня. А я под ними не могу пошевелиться. Да что там, дышать не могу. Наверное, здорово ударил сапогом. Я матом на них. Думаю, они решили отлежаться в воронке, пока атака кончится. А потом, когда меня вытащили из-под них, оказалось, сапогом меня никто не стукнул. Просто это осколок попал в бок и увяз в легком. А они оба убиты.
Санбат везли, одна мысль была. Если бы дали мне прожить 1 год, а я дышать не могу, я думаю, долго не дышать нельзя, что бы я сделал? Я бы написал «Войну и мир». Я знал бы, чего стоит каждая секунда жизни. И обошлось это. И долгие годы после этого я, конечно, не думал о том, что я могу сделать, что я мог бы сделать. Год, другой. И встретились мы однажды с фронтовым моим товарищем, он пришел ко мне, приехал, а у нас был такой закон. Если приезжает, мы встречаемся в буфете, там у всех буфеты были, стоит бутылка водки, граненые стаканы, почему-то граненые, мы так из бокалов еще не пили. И выпиваем у порога, и я ему рассказываю, что было, когда меня везли, я думал, что если бы дали прожить год жизни, что бы я сделал, и вот прошло 10 лет, и нифига, ну и что, и посмеялись. А утром я проснулся и подумал, да что ж я правда-то, а? Ну что-то хотя бы. Много лет прошло, поэтому поздно. Я писал тогда уже первую беспомощную, глупую пьесу, длинную, про, как я назвал ее, ложь про себя сначала. Потом подумал, что это так претенциозно. Фабричная девчонка. И когда начал читать, боже, какой сумбур, как они длинно говорят, какая пошлятина. И моему другу, инвалиду без ноги, это Вадим Соколов, дал, то, говорю, Вадим, никому не показывай, прочитай и скажи мне, что думаешь, что получил. Никому, чтобы никому, никто этого не видел. Через 3 дня он мне звонит. Он в комсомолке работал, журналист. А теперь он критик, все такое. Саш, у нас вся комсомолка читает. Зачем ты давал? Позор-то какой! Это была, значит, вот тогда фабричная девчонка, которая была предметом вакханалии, споров, топтания, так сказать, что это злобный лай с подворотни, статьи, я помню такие. И что-то Фурцева сказала на каком-то огромном собрании рабочем. Этот автор вбивает клин между народом и правительством. И топтали как могли. Была дискуссия, а кто-то был за. Но немногие, они не имели права голоса от критики другого склада. А те, которые, наконец, могут проявить себя как защитники советской власти от этого подонка, от меня, была большая вакханалия. Вот с этого все и началось.
Вы рассказали о самом значительном событии в вашей жизни. А что стало для вас самым значительным событием 20 века?
Гражданская война, которую я не знал, конечно, но она разделила мир, в котором были свои нелепости и уродства, на другой, противоположный, в котором были еще более уродливые времена. Там и Сталин, там и лагеря, там и идиотизм наш. Вот все это странное, противоположное, уродливое по-своему, дико уродливая, странная жизнь, которая началась. Гражданская война, которая все перевернула. Началось массовое кровопролитие одних с такими же, других, которые так ошибались, эти так верили во что не нужно. Это событие переломило век пополам.
Из книги «Записки нетрезвого человека».
Почему наши войска оказались в Венгрии, а не венгерские у нас? Почему наши войска оказались в Чехословакии, а не чехословацкие у нас? Почему наши войска оказались в Афганистане, а не афганские у нас? Почему наши войска оказались в Эстонии, Латвии, Литве, а не их войска у нас? Почему они добровольно присоединились к нам, а не мы к ним?
Александр Моисеевич, чего, по-вашему, не хватает 20 веку?
Чего не хватает, и что, скорее, даже лишнее. Мне отвратительно наша великодержавная имперская гордыня. Дело в том, что до войны еще нас ночью подняли по тревоге, повели к какой-то границе, неведомо какой, объявили, когда открывать огонь, а кто там, я не знаю. А здесь армия была гигантская, ярусами, винтовочки, пулеметы, дальше там гаубицы, дальше эти орудия. На что? Ну, мы не знаем. На капиталистический мир. Я участвовал в этой оккупации. Это была оккупация. На другой день было объявлено в газетах. Эстония, Латвия и Литва добровольно влились в Союз Советских Республик. Это была такая первая ложь Вот эти слова мне отвратительны стали навеки. Авторитет страны, он у меня ассоциировался с авторитетом преступного мира. Тогда все это меня мучило. Я, конечно, еврей, конечно, очень русский еврей. Но национальность у меня была такая. Когда в Чехословакии были наши войска, наши танки, я был чехом. Когда в Венгрии была война наша с ними, я был венгром. Когда Эстония, Латвия и Литва, я полюбил Прибалтику. Мой любимый режиссер Некрошус. Когда через 10 лет после оккупации я приехал в Таллин, я такой стишок написал. Такая малая страна. Я не чиновный, не сановный, но перед ней уже виновный. Хотя это не моя вина. Наносит мелкие обиды. Что делать? Им стократ больней. Терплю, не подавая вида, за грех империи моей. А что было в Грузии? Для меня нравственно и духовно следовало бы назвать сверхдержавами. Ну, Швецию, Люксембург, вот такое, которые ни с кем не воюют и живут благополучно и единым обществом, а не нашим теперь разодранным на те бывшие республики колонии, которые уже оторвались от нас, и на те, которые никак не могут оторваться, Чечня. Это сказывалось на всем. В армии генералы, те, которые теперь, тогда были лейтенанты, с первых курсов брали в армию. Я о приказе Тимошенко упомянул. Девушка, которая хотела со мной встретиться. Тогда мы были в Подольске, это недалеко от Москвы. И она написала мне письмо в казарму, что в воскресенье приходи в Подольск, мы встретимся. Ну, я, значит, в воскресенье, конечно, иду в Подольск, там километра 3. А навстречу капитан Леньков. А приказ только что вышел. Он имеет право стрелять за невыполнение приказа. Он говорит, товарищ боец, увольнительное. Я говорю, товарищ капитан, у меня нет увольнительного, я присягу еще не принимал, но я только что. Товарищ говорит, смирно! Я смирно. Кругом! Это значит обратно в казарму. Я говорю, товарищ капитан, вы кричите, а ведь гражданские ходят. Неудобно. Не надо кричать. Они же смотрят, слышат. Не надо. Он говорит, кругом и хватается за кобуру. Я говорю, товарищ капитан, не надо. Гражданские ходят. А вы кричите. Вы знаете что? Я пойду, а вы стреляйте. Ну, раз она мне назначила свидание, как я мог не пойти? Она выстрелит в спину. Ну, что? Ну, что делать? А потом обошлось мне, значит, в конюшне, у нас были лошади, кормили. Некоторое время решали вопрос, как по трибунал надо или не надо. Потом, когда эта девушка сама приехала туда, первое, что ее спросил лейтенант, скажите, вот этот боец ваш, молодой человек, он психически нормальный или нет? Они решили, что психически ненормальный. Вот так психически ненормальным я и прожил эту жизнь. Эти лейтенанты теперь стали генералами. Какими? Когда Путин там говорит, Рождество без бомбежек. Тут же показывают по телевизору. Какой-то генерал или полковник, это все равно, они все для меня одинаковые, такого рода генералы. Значит, он поднимает руку с Рождеством, огонь! Или тот, который генерал, а он изнасиловал девочку и убил ее. Ну, как нехорошо. Но потом, оказывается, говорят, он не изнасиловал. Только задушил. Или я еду с основным генералом в поезде. Он говорит, так, сначала потопим Европу, а Америка сама застрелится. Вот чтобы этого не было, чтобы мы отдали всех, кто хочет от нас отъединиться, ну, пришлось отдать Польшу, Венгрию, Чехословакию. Отдали. Пускай будет меньше страна. Да в меньшей стране легче было бы навести порядок, нежели в бараке на 1,5 миллиона человек. Чтобы она стала меньше, но чтобы в ней были люди только единые и без ненависти к тем, которых мы держим при себе. Чеченцы ненавидят нас, мы ненавидим их без ненависти. А только единые, в единой, не желающей воевать, стране, где люди станут жить лучше и не голодать, и не погибать.
Из книги «Записки нетрезвого человека».
Хорошо однажды понять, что ты человек прошлого. Знакомые думают, что они знают тебя, а на самом деле они помнят тебя. Женщины прошлого красивы, деревья прошлого густы, переулки прошлого, праздники прошлого, дожди прошлого, книжки прошлого. Стать человеком прошлого в старости поздно. Когда ничего нет в настоящем, то и прошлое не поможет. Но сейчас, когда можно еще жить настоящим, хорошо бы не зависеть от него. Да и от прошлого можно не зависеть. Каким я его вспомню, таким оно и вспомнится.
Если бы вам пришлось выбирать себе век, не 20-й, а какой-либо другой, в каком веке вы бы хотели жить?
Как ни странно, я хотел бы жить не в каком-то из прежних веков, о которых мы многое знаем по литературе, по поэзии, по археологии, все такое. Это все известно. Мне хотелось бы в будущем веке жить. Либо во втором, либо в третьем. Я не знаю, когда произойдет то, что мы станем нормальной, не воюющей, не ненавидящей все вокруг. Запад по-своему, Чечню по-своему. И когда наступит эта справедливая, разумная жизнь единых людей, которые эту страну любят так же, как они относятся друг к другу. Вот в этом веке, я не знаю, это будет в следующем столетии или в третьем, ну, посмотрим. То есть я уже не посмотрю, но в одном из этих столетий. Я надеюсь, что к этому времени произойдут эти перемены.
А каким будет новый век? Хуже, лучше? Вы надеетесь на лучшее?
Я не надеюсь на лучшее. Я хочу лучшего. Вы говорите, в каком веке хотел бы жить? Хотел бы в таком веке, в котором наша страна была такой, и мир был бы таким. Но, может быть, она будет уничтожена до этого века. Ведь предсказывали в 19 веке, каким будет 20-й. А возможно было предсказать, что будет мировая война, что будет потом гражданская, что будет серебряный век. Предсказать невозможно. Поэтому я хотел бы жить в такой, но я не уверен, что это произойдет. Я не уверен, что не будет мировой войны. Дай Бог, чтобы этого не было.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Передачу подготовили и ведут Вероника Баде и Илья Дадашидзе. С нами драматург Александр Володин. Продолжим ровно через 2 минуты.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Герой сегодняшнего выпуска – драматург Александр Володин. Свою первую пьесу «Фабричную девчонку» он написал через 10 лет после войны. И началась вакханалия критики, проработок и заслуженного успеха. «Я иду по Литейному», — вспоминал драматург, и навстречу вдруг высокий, молодой, но потрепанный уже человек. Вгляделся в меня, встал на колени, поднял руки. «Я тоже алкоголик!» А почему он это сказал? Потому что я стал писать записки нетрезвого человека. В армии же нас заливали водкой, чтобы мы не думали о смерти, и давали больше, чем положенные 100 грамм. Я привык. Я выпью и становлюсь свободнее. И мы там пили мед. Александр Володин в программе Ильи Дадашидзе и Вероники Бодде. Передача впервые вышла в эфир 13 ноября 2000 года.
Радио «Свобода», вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами драматург Александр Володин, автор пьес «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Дочки матери», сценарий к фильмам «Осенний марафон», «Звонят, откройте дверь», «Мать Иисуса». Из книги Александра Володина «Записки нетрезвого человека».
Из пионеров меня исключали красиво. Перед строем нескольких пионерских лагерей. Старший пионер-вожатый произнес искреннюю горячую речь. Еще большее впечатление произвело на всех окружающих выступление начальника базы, человека уже немолодого. «Мы таких расстреливали в 19-м году», — исступленно гремел он. «Я был виноват в том, что над своей койкой приколол открытку с фотографией любимого артиста Качалова. Почему я приколол эту открытку, а не Ворошилова или Буденного? Против чего я? Что я хочу этим сказать?»
Эта передача называется «И мы там пили мед». Пили ли вы мед этого столетия?
Я пил мед от искусства, от Пастернака, которого меня научил мой старший брат двоюродный. Я читал его сначала не понимая, потом понимая. Он был для меня божество. Я думал почему-то, что он живет на Гогольском бульваре. И однажды я шел по Гогольскому, и навстречу идет человек, который мне напомнил Пастернака. Я побежал от него. Я не мог рядом быть. Я побежал. Как у него строчка есть такая. «О, куда мне бежать от шагов моего божества?» Это про Скрябина. Я пил этот мед жадными глотками. Я жил этим. Это был первый мед. Второй. Мне было за все стыдно. Все, что я делаю, стыдно. Это очень важное качество мое. Главное, главное. Я даже прочитал в «Огоньке» такой заголовок. «Человек, которому стыдно». Я как-то автоматически подумал. Наверное, это про Ельцина. Оказывается, это про меня. Когда от Товстоногова пришла ко мне Евдавлит, я написал другую пьесу. Но она уже была не такая, как «Фабричная девчонка», не социальная, просто люди там, без начальства, без партии, без правительства. Сами друг другу дают счастье, сами друг от друга получают горечь. Но я чувствую, будут читать. Я ей не даю, мне стыдно за это, чтобы Товстоногов читал, да что это. Это плохо, это не получилось. Она снова приходит. Я говорю, не дам, не дам, мне стыдно, что он, легендарный Товстоногов, он будет читать это позорище. А она с плюсом пришла ко мне, и мне ее стало жалко. Вот второе чувство, которое меня все время терзает. Жалко, я дал. И вдруг он мне звонит. Мы будем репетировать. Я был ошеломлен. Как? То же самое было потом. Я написал пьесу, назначение которой Ефремов уже просил меня, Саня, ты что-то написал? Я говорю, Олег, на этот раз, ну, не получилось. Клянусь, чем угодно, не получилось. Ну, пришли мне. Ну, хорошо. Один прочитаешь. Но никому, сука, не давай. Никому. Ну, обещаю. Звонит мне. Ну, это мы читаем. Кто вы? Ну, коллеги. Ты же обещал, что никому не давать. Ну, как не давать? Мы решили репетировать. Мы завтра начинаем. Сейчас мы должны были «Горе от ума», но мы это отложим.
Из книги «Записки нетрезвого человека».
Это была последняя разрешенная пьеса, и то одному лишь современнику. Потом несколько пьес, как говорится, в стол, подальше от современности, из давних веков, несколько сценариев для кино. Сейчас кое-что выползло на свет, но уже осточертела сцена, осточертел экран, а делать-то что-то надо, доживать. Как скудно, какими урывками отмерена нам жизнь. Вдруг постарел. Это случилось позавчера, но я даже сразу и не заметил. А сегодня вижу, да... Неловко в таком виде быть среди людей. Если можно, не приходите без предупреждения, чтобы я успел сделать вид человека, который еще.
Я иду по Литейному, и вдруг высокий такой, ну, молодой еще, но потрепанный уже человек, вгляделся в меня, встал на колени, поднял руки кверху и говорит: «Я тоже алкоголик!» А почему он это сказал? Потому что я стал писать записки нетрезвого человека. Я по утрам выпью рюмашку. В армии же нас заливали водкой, чтобы не думали о смерти, а вперед, тогда! И давали больше, чем положены якобы 100 грамм. А после наступления, когда оставалось на треть, давали столько, сколько было положено на тех, которые уже... Понимаете, я привык, я выпью, я становлюсь умнее, я становлюсь свободнее. Ну что, плохо, бывает, бывает. И он писал записки нетрезвого человека. И он, вот наконец, он тоже алкоголик. Другое нашло. Он достает сумочку, вынимает: «Вы знаете, у меня только 5 рублей». У меня больше нету. Возьмите. Я говорю: «Да что вы, не надо, не надо. Я получил премию от Путина какую-то». Я не говорю, что от Путина, но получил я. Не надо. Он говорит: «Ну, у меня больше нет». И кладет мне в руку и зажимает пальцы. Я уже не могу разжать и вернуть ей. Я говорю: «Спасибо. А вы знаете что? Я преподаю в институте, где у меня и о вас есть курс. Вы не придете к нам когда-нибудь?» Я говорю: «Конечно, приду. Вы мне уже заплатили за эту встречу».
Из записок нетрезвого человека.
Приснился сон. Он, это я, был безалаберный, опустившийся. Его лицо было покрыто волосами. Они стояли в толпе рядом. Она накрепко привязала его волосы к своим. Он почувствовал это лишь тогда, когда они тронулись. Они катились на чем-то с горы. Было весело. К вечеру она подарила ему ботинки, потому что он был босс. Она не знала, что когда-то у него было много друзей и много ботинок.
Кто из деятелей 20 века привлекает вас больше всего?
Сахаров. На войне, когда я видел развороченные трупы людей, убитых или еще живущих и стонущих, я перестал верить во что-то высшее, что называется Богом. Я думаю, если он это допускает, так давайте, ребята, давайте, ну что ж, давайте и дальше. А в Христа, который потерпел казнь эту за людей, чтобы им искупить их грехи. Вот он висит. Вот фотография знаменитой иконы Христа. Он мой Бог был. Он пытался искупить грехи человечества и сделать их разумными и счастливыми. А теперь в наших масштабах, нашей страны, наших этих десятилетий, Сахаров...
В книге «Попытка покаяния» вы приводите длинный список ваших друзей. Он занял целую страницу. Вы начинаете его с Булата Акуджавы, который, приезжая в Петербург, неизменно останавливался у вас. А кого еще вы считаете своими ближайшими друзьями?
Однажды, после очень плохой моей пьесы, которая, естественно, плохо была и поставлена, звонят мне. Володя Войнович. Камил Икрамов, сын секретаря бывшего Узбекистана, что ли, Икрамов Камил, который сидел на коленях у Сталина, а потом сидел в лагере долго. А они звонят мне и говорят: «Александр Моисеевич, если вам понадобится сбегать за спичками, позвоните по такому-то телефону». Вот Камил Икрамов, которого уже нет. И Войнович, который самый дорогой мне человек, и как писатель, и как человек. Я столько хлопотал, его первый рассказ носил на студию «Ленфильм», а там нет, отвергли. Говорю: «А туда, так и сяк». Он сейчас мне написал что-то неслыханное. Ну, слова сладкие я пил, мед, я их перечитываю время от времени, я их переписал на отдельную бумажку. Подражатель ваш в ваших сказках, ваших этих, вашем том. Боже мой, это Володя Войнович. А потом люди театра Гундарева. Первая роль в каком-то спектакле, где она играла купеческую дочку по Островскому. Меня она ошеломила. Это было в нашем доме первой пятилетки. Я сбегал в буфетик, бутылочку коньяка, за кулисы потом. И говорю: «Выпьем на троих». Она, ее партнер Женя Лазарев, который потом ставил мою ящицу, на троих. И мы выпили на троих. Я встал на колени и поцеловал, как она мне написала недавно: «Ты там, говорит, поцеловал мне туфельку, ты поцеловал мне ботинку». Она же была еще в этих купеческих ботинках. Я поцеловал ей ботинку. И Саша Абдулов. Меняются одни на время, другие надолго, некоторые на всю жизнь.
Из книги «Записки нетрезвого человека» Александр Володин о Булате Акуджаве.
У Булата в песнях женщины всегда были прекрасны, совершенны, идеальны. Ваше Величество, женщины. Писать обо всем, что роднило нас, и трудно, и нескромно. И вот половина моей души без него не стала. Как буду жить с оставшейся? В последнее время он болел. Но совсем недавно позвонил. Когда сможешь, приезжай. Я выздоравливаю. Снова начинаю писать, хоть несколько строчек в день о себе. Да и все мы, в конце концов, пишем о себе.
Акуджавы, Ваше Величество, женщина. А у вас в вашей жизни?
Вы знаете, женщины, в то наше время юности для меня это было что-то белое, как у Пастернака. Ты появишься в дверь в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. А в жизни это было так. Выпускной вечер после 10 класса. Мы идем по Первой Мещанской, теперь проспект Мира. Ребята нашего класса. А я самоутверждался иногда. И я говорю, а спорим, я возьму девчонку под руку. Ну, давай попробуем. Ну, как это под руку? Взять девчонку. Это разврат какой-то. Я выбрал толстую, противную, которая делала по 20-22 ошибки в диктанте. А я пошел, взял. Потому что я же понимал, она скажет, ну ты что? Я толкнул. А мне не стыдно, она же дура, ну и что? Я толкнул, ну и все в порядке. А она меня потащила в парадную. А женщина та, прекрасная, в белом, была где-то там, наверху. А потом армия, казарма, госпиталь. А мне сестра наклоняется и говорит, сладкого так и не знал, не знал. И много городских, во всяком случае, ребят не знали, так не зная, и пропали. А потом какая-то женщина позвонила мне, девушка, и разыгрывает до армии. Смешно, забавно, умно. Ну, поговорили интересно. А потом она говорит, давайте встретимся. Я говорю, нет, почему? Я стал ей это объяснять, понимаете, в чем дело? Эта судьба хочет показать мне, что ты теряешь в этой жизни, что ты оставляешь в ней, решив в армию. Я увижу это, и мне будет больно. Так я ничего не теряю. А так, да что ты? Я, говорит, такое маленькое, серенькое. Увидел ее около МГУ и успокоился. Маленькое, серенькое. 5 дней мы с ней погуляли. Это описано в картине «Пять вечеров». Как мы сидим в грузовиках, вести, а она стоит, все плачут там, прощаются с детьми. А она говорит, не плачь, видишь, какая тебе будет бесчувственная жена. После войны я на ней женился. Переписывались мы. Вот. Так, баба женщин, они для меня существуют два чувства. Преклонение и жалость. Я любил очень сказку Андерсена «Снежная королева». Там Кай, снежная королева, взяла его к себе, а он любил Герду, а Герда любила его. И девочка его искала, нашла, наконец, нашла, через все унижения прошла, нашла, и взяла его с собой. И он на первый раз заплакал, потому что он там тоже обледенел и стал, так сказать, холодным и без сердца. Слезы у него закапали на эти кубики, которые они раскладывали там. И сказка докончается хорошо. Он с Гердой вернулся к счастливой любви юной. А жалко мне было снежную королеву, которая осталась одна. Жалость. Я в магазине, который тут через дорогу, он ночной магазин, и там винодел, я вижу этих продавщиц, как с ними просто. Она продала, он купил, дала сдачи, и все. А ведь они женщины. Они все мне рассказывали про свои там дела. Не все, но так некоторые. Муж от нее ушел, 2 детей осталось, и все такое. Так мне мучительно жалко стало, что я говорю, знаешь что, в 19 веке женщинам целовали руку. Можно я тебе поцелую? Но она грязная, я же с деньгами. А это цитата из моей пьесы, я уже до этого написал. Да что это, она грязная. Я ей поцеловал. И я думал, может, кто-нибудь возьмет это, увидит, что можно поцеловать. Может, кто-нибудь поцелует или просто иначе отнесется. А потом вижу, никто не подражает, и никто не относится иначе, смотрит на какую-то забаву. Я говорю, ну, хватит эту забаву предоставлять покупателям. Она говорит, да, конечно, хватит. Ну, все, я пошел. А она вдруг, подождите, и протянула мне руку. Все-таки хотя бы один раз еще. Преклонение и жалость.
Из книги «Записки нетрезвого человека».
Захожу на почту, и вдруг за окошком сидит немолодая, подчеркиваю, женщина редкостной красоты и обаяния. Я бы описал, если бы на это не понадобилось много слов и эпитетов. И, кажется, с чувством юмора. Почему такое впечатление, тоже трудно объяснить, и надо много слов. Я решил написать ей справку. И напечатал на машинке. Справка. Дана. Проставить фамилию, инициалы. В том, что она очень красивая и обаятельная женщина. И, кажется, с чувством юмора. Союз кинематографистов, союз писателей, союз театральных деятелей. Вручил ей справку. Она засмеялась и сказала, что пошлет в управление почт. Наверное, после долгой армии и войны до сих пор многие женщины кажутся красивыми. Думаю, что Бог навсегда оставил Марию такой, какой она была, когда родила Иисуса. Не потому ли художники изображали ее как идеал красоты своего века?
Который я был не виноватый и скромный, а не совсем нормальный. В доме актера тогда назывался. Я был по какому-то поводу. И слышу, одна женщина молодая говорит другой. Есть хочется, а денег нет. А у меня были. Я не знаком с ней, но говорю, ну пойдемте поедим. А напротив там был такой гостиница и ресторан такой, Москва. Пошли. Все столики круглые, заняты, сидят солидные люди. И один только большой стол такой перед самым оркестром. Ну, за этот стол мы сели и поели. Выпил я, выпил хорошо. Потом подходит к ней молодой человек, спрашивает у меня разрешение. Можно я потанцую с вашей девушкой? И, конечно, конечно. Пошли танцевать. Я попиваю. Но как только я дошел до того, что мне необходимо сказать, что в эту секунду я думаю, в это время, день назад, наши танки вошли в Чехословакию. Я встал, обернулся к залу и громко кричу. Стукачи, выньте карандаши и блокноты. Я за свободу, демократию и Чехословакию. Никто не внимает. Все визитки стучат. Я опять. Стукачи, выньте карандаши и блокноты. Я за свободу, демократию и Чехословакию. Стало тихо. Ко мне подходят какие-то молодые ребята, молодые люди, садятся за этот мой стол. Ой, давайте выпьем с вами. Ну, давай, мы с ними пьем. Но мне надо закончить свою мысль. Я снова оборачиваюсь в залу и кричу. Стукачи, выньте карандаши и блокноты. Я за свободу, демократию и Чехословакию. И тут эта девушка, которая есть хотела, вместе с молодым этим человеком, подбегает ко мне, хватает за руки, тащит меня через проход быстро, по лестнице вниз, на улицу, машину посадите. А где вы живете? Я там-то и там-то. Что-то она сказала. Вы что, не поняли, что к вам сели за стол стукачи, которых вы полюбили, они вас тоже полюбили? Я же их в лицо всех знаю. Я потом понял, почему она их знает. А я, говорит, ему сказала, что это хороший писатель, его надо спасать. Так она напала на этого молодого человека, и они меня спасли.
Александр Моисеевич, что присуще вам более всего?
Я грустный человек. Так навеки осталось. Мне трудно улыбаться, когда говорят, улыбнитесь, снимает. Я не могу. Вспоминаю, в чем я был невольно, нечаянно виноват. Про это у меня очень много. Про чувство вины, про чувство ошибок, про чувство глупостей своих. У меня выскакивают слова и поступки совершаются до того, как я подумаю. И такие дурацкие. Вот дурацкий. Простой дурацкий. Смешной просто. Ну, там награждает Путин там, за заслуги. И надо, ну, выйти поблагодарить, что это не я, это люди мне сделали, и все такое. Я вместо этого говорю Боре Васильеву, которого я очень люблю, который в войне очень хорошо писал. Он до меня говорил, я счастливый человек, меня окружают хорошие люди. Я прямо к нему, Борь, вот ты говоришь, ты счастливый человек, а я, ну, прожил жизнь идиота. Вот так вот еще пощелкал себя у виска. Просто жизнь идиота. И начинаю об этом. По телевидению показывают, я этого не видел, они отрезали. Боря, вот ты говоришь, какой Боря? Меня не Боря награждал, а Володя Путин.
Из книги Александра Володина «Записки нетрезвого человека».
Человек бился, старался долгие годы и создал, скажем, синюю кошку. Но тут все возмутились. Как синяя кошка? Зачем синяя кошка? Кому это нужно? Но у этого человека был приятель, любящий последователь. Он подумал и сделал синюю собаку. Но так как к этой идее люди были уже немного подготовлены, то теперь это всем понравилось. Как это смело, как это ново. Именно то, что давно всем необходимо. И синие собаки стали бегать по всем улицам. Тем временем упомянутый человек снова вернулся к своим метаниям, сумел сделать фиолетовую лошадь. Ну что тут началось? Его совсем затолкали, еще хуже, чем прежде. Добро бы еще синее, это можно понять, но фиолетовое. Тогда его любящий последователь подумал и сделал фиолетовую корову. И все пришли в восторг и превознесли его еще выше. За то, что он не остановился на достигнутом, но идет все дальше, открывает никому неведомое. И фиолетовые коровы стали пастись на всех лугах. Человек был уже совсем стар. И кто знает, суждено ли ему сделать в своей жизни что-нибудь еще. Ну, целого зеленого жирафа не успеть. Так хоть зеленую ногу, бирюзовое копытце.
Так неспокойно на душе. Умнее, добрее быть, добрее, но мало времени уже.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами был драматург Александр Володин, автор пьес «Фабричная девчонка», «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Дочки матери», сценариев к фильмам «Осенний марафон», «Звонят, откройте дверь», «Мать Иисуса». Продюсер программы Елена Колупаева. Авторы Вероника Баде и Илья Дадашидзе.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад,
вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».